Всем привет! Меня зовут Александр Курашов, и перед вами новый эпизод первого и единственного на сегодняшний день аудио и видео подкаста об охоте и дикой природе, который называется «1% удачи». Откуда такое название? Объясняю. Успех на охоте на 99% зависит от подготовки. И лишь на 1% от удачи. 1% удачи — это только название этого проекта. Сам же проект посвящен остальным 99% составляющих успеха на охоте. Итак, перед вами первый эпизод подкаста «1% удачи», для съемок которого я отправился в Канаду, где в городе Монреаль меня встретил мой друг и знакомый Александр, который расскажет нам об охоте в Канаде на черного медведя, в том числе поделится своим опытом охоты на этого зверя с луком.
Охота на медведя. В прошлом году, в мае месяце, мне довелось поохотиться на медведя.
Это 2016.
Слук. 2016 год, май месяц. А сейчас у нас февраль 2017 года, то есть где-то 10 месяцев назад. Mm-hmm. Вот. Эта охота произошла в Соскочеване. Это провинция Канады. Mm-hmm. Вот. Почему в Соскочеване? Ну, во-первых, потому что там популяция медведей хорошая, то есть можно спокойно охотиться. И второе, я конкретно ехал к человеку, зовут его Вальдемар, бывший гражданин Советского Союза, и он организует охоту там как аутфитер. Mm. Вот, то есть было кому ехать, было зачем, и вот я туда поехал.
Охота на медведя бурого, черного?
Черный медведь, у него вес этого медведя в среднем до 158 килограмм. То есть самый крупный медведь черный – это 158 килограмм, понятно. Достаточно много.
Но это то, что, если я не ошибаюсь, барибал их называют?
Да, это барибал. Okay.
Так, значит, охота с луком в Канаде, провинция Соскочеван, весна 2016
года. Но надо сказать, что на эту охоту я настроился еще существенно раньше, потому что в июне месяце уже 2015 года я поучаствовал в охоте с огнестрелом на медведя. Uh-huh. И такой у меня случился опыт, то есть мы там достаточно долго пытались выследить медведя, приманить его, ничего не получалось.
Ну, того же человека.
Нет, это было в провинции Квебек. Угу, было на севере провинции Квебек, в там леса, заросли, там очень было сложно искать. То есть практически мы такой производили шум в лесу, что медведя мы просто тупо не увидели. Угу. И достаточно случайно, когда мы этого медведя увидели, удалось, не мне, я только ассистировал, удалось произвести там одному из наших охотников выстрел где-то метров со 100 с огнестрела, с винтовки. Угу. Вот, и потом еще двумя выстрелами этого бедного медведя добивали.
То есть получается интересная ситуация. Забегая вперед, скажем, что охота с луком удалась.
Да.
Да. То есть получается интересная ситуация, что правильно организованная охота с луком может быть более добычливая, чем охота с огнестрелом, в которой участвует несколько человек.
Так, несомненно, мы просто не видели медведя. Мы один раз увидели далеко медведя в просеке, и на этом, собственно, все кончилось. То есть охота получилась достаточно случайно. Я обращаю внимание, что медведя добыли из Винчестер 308 калибра, серьезный калибр, аж с тремя выстрелами. И он пробежал где-то после этого чуть ли не полкилометра.
С ума сойти.
Вот. И мясо было достаточно, потом, как оказалось, достаточно было невкусным, потому что вот гематома вокруг выстрела, она очень большая была, и не очень это было хорошо. И мне эта ситуация не понравилась.
Ну, мне на самом деле хотелось бы все равно даже поспрашивать про это. Но сегодня мы говорим про охоту с луком, так что, может, в следующий раз как-нибудь поговорим про охоту на медведя с огнестрелом. Но мне на самом деле интересно. Но да, на сегодня мы поговорим конкретно про охоту с луком. Как это вообще?
Ну, возможно, началось с того, что я сначала настроился на охоту с арбалетом. Угу. То есть я планировал приобрести арбалет, научиться из него стрелять. Но в процессе подготовки я понял, что арбалет – это небольшая разница между огнестрелом и арбалетом в смысле организации выстрела и точности. Угу. И я настроился на лук. Угу. И вот тогда как раз с помощью друзей, которые возникли в арчере интернете, я приобрел себе лук Bear Energy. Uh-huh. Вот этот лук. Это лук, у которого самое большое расстояние между осями. Это 34 дюйма. Вот это достаточно хороший лук, очень серьезный с точки зрения охоты. Это весьма серьезная машина.
Но это блочный лук, то есть это не традиционный, как да.
наш понимание. Блочный лук фунтажом между 60 и 70. Конкретно этот на 63 был настроен, на растяжке 28,5. И я достаточно долгое время готовился, то есть я настраивал лук, я тренировался, я достаточное количество выстрелов сделал. То есть до тех пор, пока я не научился попадать, ну, по крайней мере, вот...
Ну, это как, какие дистанции речь идет? 50, 100,
до 30 200? Метров. Надо до сказать, 30 метров. Да, да. В Канаде достаточно организована вот эта вот подготовка к охоте. Mm-hmm. То есть я прошел курсы, и на этих курсах четко было сказано, что вы должны охотиться на дистанцию не больше 30 метров.
Mm-hmm. Поэтому... Это по закону.
Это не по закону, это рекомендовано. Но рекомендовано, понял. Это означает, что вот так надо охотиться. И в целом, законопослушные граждане его выполняют. Вот. И еще тоже важный очень момент, что на все остальные виды охоты лицензия получается после сдачи теоретического экзамена, а только с луком необходимо продемонстрировать свою технику.
То есть практически.
Практически. Это выглядит так, что в назначенный день ты приходишь в специальное стрельбище под руководством специального экзаменатора, и с расстояния от 15 до 30 метров тебе дают 5 раз твоего лука выстрелить без пристрелки. Uh-huh. И ты должен попасть в килл-зону, то есть зону, убойную зону у 5 видов животных, не видя эту нарисованную зону. Если Понятно. Ты из 5 3 раза попадаешь, значит ты получаешь лицензию. Если не попадаешь, тебе просят пройти еще раз.
То есть, интересный момент был сказан. То есть, недостаточно быть хорошим стрелком, нужно еще знать, куда стрелу пустить.
Да, потому что на мишени килл-зона не нарисована. Mm-hmm. То есть, мы видим только силуэт зверя, в данном случае там медведь. Это было дистанция 25 метров на тесте и 30 метров с лосем. Вот я должен сам определить килл-зону и в эту зону попасть. Тогда mm-hmm. мне дают лицензию.
Тогда немножко вопрос такой, сменю немножко нашу тему на секунду. Мы выходили до этого, постреляли с луков, там я приносил свой лук, постреляли. Я бы прошел этот тест?
Да.
Слава богу. Ладно.
Из блочника, вне всякого сомнения, и с рекурсивного лука у них нет разницы, кстати. Рекурсивный лук, кстати, блочник, интересно. Интенсивно нет, но с блочника, безусловно, прошел.
Ну хорошо, слава богу. То есть
вопросы
вам. Я пока что не планирую, но весна уже не за горами, так что, может быть, ну, не будем забегать вперед. Значит, лук, понятно, характеристики, понятно, стрела.
И научился стрелять еще. То есть я стрелял с филдхедов, то есть это тренировочный uh-huh. наконечник. А для охоты я приобрел, собственно, мне в магазине специалист рекомендовал именно вот этот вот наконечник uh-huh. Broadhead. Это раскрывашка Rage SC. Uh-huh. Она раскрывается вот так на 2 дюйма.
Понятно, то есть при попадании.
При попадании она делает очень широкую 2-дюймовую рану. Она самая большая по uh-huh. раскрытию. Вот. И что очень важно... Здесь есть ломающееся кольцо, которое держит от раскрывания, от случайного раскрывания. И только при попадании в цель она ломается и раскрывается. И еще что очень важно, этот Broadhead на входе дает широкий разрез. Ага. Потому что есть Broadhead, которые дают все, узкий знаю, разрез чем, внутри, а только кстати, внутри раскрывается.
Швакер как раз один из таких, который вот. Раскрывается внутри. Это интересный момент.
А вот этот раскрывается и колечко ломается. Эти колечки меняются. Вот этот Broadhead... Я добыл конкретно этим 2 зверя. Вот этим Broadhead.
То есть находится стрела после попадания, вычищается, выправляется, да, затачивается.
Да, затачивается. Все. Вот с ним ничего не случилось совершенно. 2 зверя вот этим Broadhead добыл. Что еще? Что еще надо?
Рейдж. Ну хорошо. Я тогда потом выпишу и внизу подпишу, какая конкретная.
Вот. Но касательно этой охоты, то есть, первое, я научился стрелять, научился настраивать лук, потому что без этого идти на охоту, тем более на медведя, вообще даже думать не надо об этом.
Да.
Вот. Ну и дальше списался вот с этим Вальдемаром Аутфиттером.
А как на него вышли?
Договорился через интернет. Также тоже. Это русскоязычный сайт. По русскоязычному сайту связался, потом позвонил по телефону. Он мне дал скидку серьезную, потому что это начинался сезон, он хотел сделать промоушен. Ну и, собственно, я поехал. И поехал туда. Значит, стоимость этого мероприятия была 1000 канадских долларов. В него входило 3 дня проживания. В домиках примерно там 2,5 звезды. Вот. И, значит, доставка меня на место охоты и забирание меня охоты, место охоты, если я взял добычу. Все.
Ну, на самом деле входило еще кое-что.
Ну, работа, естественно, фитера, работа консультации, там, я имею в виду на место охоты.
Это да. Но еще момент. аутфитер, когда знает, что к нему едет, он надеется, что он едет, он начинает задолго, начинает прикармливать место, потому что это же не одна ночь, один день.
Я полагаю, у него там прикормлено примерно до десятка мест, может быть, даже.
То есть я к тому и говорю, что ему нужно еще постараться и чуть ли не каждый день туда подвозить.
Это большая работа, конкретно у Вальдемара очень хорошо организована.
Многие люди, когда вот смотрят в интернетах цены на охоту, они думают, ну что это, я столько денег должен платить, за что? За то, что мне покажут, куда идти, я сам охочусь. Они не понимают, что насколько на самом деле много работы аутфитером делается, прежде чем охотник туда пришел.
Да, ну представьте себе, территория там, я не знаю, в один конец, может быть, там 10 километров нужно на квадроцикле доехать, нужно каждый день туда поехать,
то есть это расходы.
Поставить камеру, снять информацию о камере, сделать прикормку. То есть это серьезная большая работа и серьезных денег стоит.
Ну а почему медведь? Не страшно было?
Безусловно, было страшно. Почему медведь? Да. Потому что охота на медведя, она, в общем-то, шансы несколько уравнивает охотника и медведя.
Тем более с луком.
Да, тем более с луком. Потому что все-таки на зайца можно, конечно, там получить травму какую-нибудь, но это не так страшно охотиться на зайца.
По статистике, да.
Да, а вот на медведя как раз то все-таки сложноватенько охотиться. И еще надо тоже сказать, что лук отличается от огнестрела тем, что лучная стрела не останавливает зверя.
Угу.
То есть нельзя зверя, который на тебя там идет или что-то такое, нельзя луком убить, остановить.
Это не как 12-й калибр пули.
То есть если в упор выстрел из 12-го калибра, он остановится, наверное, если правильно попадешь. Да. А с лука нет, не остановится. Угу. Поэтому шансы увеличиваются.
Да, интересно. То есть вот это желание немножко испытать себя,
в том числе,
ощутить адреналин.
В том числе очередной адреналин, почему нет?
Ну хорошо. Ладно, то есть мы поняли, что аутфитеру надо заплатить. Как насчет с точки зрения лицензий, путевок, всего этого?
Лицензия стоит, условно говоря, там от $20 для жителя провинции Квебек, угу, до там $53 для резидента Канады и где-то там, по-моему, 150 или 180 долларов.
Разные уровни ценовые в зависимости от того, где человек, где охотник проживает.
Да, если он на этой территории живет, и он, условно говоря, местный, ему дешево. Если ты приезжаешь издалека, тебе дорого. Все относительно.
Понятно. Ну да, потому что на самом деле я сейчас присматривался к ценам, и я так понимаю, что самое-самое дорогое для того, кто едет из любой другой страны, $150.
Да.
Что, в принципе, это не...
$150 Канады, то есть, грубо говоря, это там $120 Америки, это не такие страшные деньги. Это деньги, соразмерные стоимостью похожей охоты в Европе или тоже в России.
Да. Интересно, я на самом деле, когда узнал про это, думаю, все-таки, конечно, 150, 120 американских долларов, куда эти деньги идут? Я почитал, потыкал по ссылкам и узнал такой интересный момент, узнал о существовании фонда. У них он называется... вольно в моем переводе на русский, он называется как-то типа фонд развития природных ресурсов и объектов охоты. Вот этот фонд существует, и он пополняется за счет как раз продажи лицензий, в том числе и охотникам и местным, и приезжим. Всего лишь 30% от общей выручки с этих лицензий идет в этот фонд. Но, учитывая то, сколько людей охотится, а при том не гарантировано, что все эти люди добывают, но это отдельная история. То есть кто-то более удачлив, кто-то менее. Хотя насчет того, что вопрос здесь удачи или подготовка, это уже другой разговор. Так вот, этот фонд, который всего лишь 30% от продажи всех лицензий, на эту сумму умудряется делать столько хорошего для природы.
Для сохранения популяции диких животных. Это очень важный момент.
Если сейчас, как и, впрочем, везде, по всему миру, я прям говорю, несмотря на то, что я всеми данными не обладаю, но тренд везде повсеместно одинаковый. Основная причина уменьшения популяции дикого зверя – это не браконьерство, это не там какие-то, я не знаю, природные явления, еще что-то. Это просто уменьшение среды обитания.
Среды обитания, да. То есть все. Дороги, то есть, города,
поля. Да, леса поля, вырубаются, поля конвертируются в фермерские угодья. То есть все. Так вот, этот фонд, все деньги, которые он выручает каждый год, тратится на, грубо говоря, 4 определенных направления. Я себе выписал статистику, цифры, чтобы, потому что я подумал, что это интересно. Вот 11% всех этих вырученных денег идет на оплату труда рабочих. Не рабочих, а ученых.
Угу.
Ученые, которые проводятся всевозможные исследования, на основании которых, в свою очередь, создаются или корректируются правила, сроки сезонов, ограничения добычи и тому подобное. Также ученые предотвращают или рассматривают варианты, изучают потенциальные развития всяких болезней и эпидемий среди диких животных. На образование. Вот этот интересный момент. 14% этого фонда идет на образование. Образование кого? Тех же охотников. Почему нужно образование? Какой-нибудь пример приведем.
Вот, ну, по поводу... Простой пример. Это а куда стрелять?
Да.
Тем более, человек, который не понимает, куда стрелять с лука, да, он, скорее всего, сделает подранка, который он не добудет, который, скорее всего, умрет.
Да, то есть, попав в брюшную полость,
перитонит, он все равно погибнет.
Он погибнет, но это займет 24 часа, и к тому времени зверь уйдет уже за дальний кордон. То есть, это образование. Ну, и помимо того, образование безопасности тоже важно, правильно? То есть, охотник, прежде чем в лес выйдет, он должен знать основы.
Такая еще законодательство. То есть, ты должен знать свои права и свои обязанности. Да. Что я имею право делать и что мне запрещено. Еще важный момент. А что делать с добытым зверем? На этих курсах конкретно показывают, как его разделать, как с него снять шкуру, как его сохранить для того, чтобы его можно было использовать.
Вернемся к этому фонду. Значит, я говорю, что ученым на оплату труда...
Значит, 11% на 30% на то.
14% на образование. 66%, больше половины всех этих денег, идет на оплату труда рейнджеров. То есть ученые работали, исследовали, проводили там статистику, собирали, придумали, порекомендовали сделать такие-то законы, такие-то ограничения. Это все сделали, списки эти правил выпустили, раздали охотникам. А кто будет следить, чтобы выполнялось? Сами охотники не всегда так работают, к сожалению. Кто-то должен следить. Вот 66% этого фонда идет на оплату труда рейнджерам, которые патрулируют и проверяют лицензии,
наличие,
и контролируют это
все. Без этого не возможно.
И помимо этого еще и идет на благоустройство угодий. Потому что на самом деле мероприятий куча всевозможных. Ну, можно долго перечислять на самом деле. Это не только идет речь о медведях, обо всем звере. О той же перелетной птице, им там обустраивают какие-то гнездовья, эти вот гнезда делают такие цилиндрические на палке. Вот. Ну, вот все такие моменты. Ну, и оставшиеся здесь 9% идут на всевозможные разнообразные проекты. Это и реклама, это связь с общественностью, ну, всеми нами любимые антиохотники. Тоже с ними как-то надо общаться, пытаться в их глазах охоту показать. И как она есть
в более позитивном свете, чем это им кажется.
Чем они думают. То есть, вот такой вот интересный момент есть. То есть, начав планировать свою охоту в Канаде, я случайно наткнулся на ссылку, начал читать, и всплыл огромный пласт охоты, о котором я даже не думал, не существовал. Поэтому я решил про это поговорить. И в ходе нашей беседы я буду периодически ссылаться на этот вот фонд и на эти цифры, потому что это даст понять нам глубину всей системы, как это устроено, вот этот вот цикл добычи, восстановления природных ресурсов и вот это все. Вот. Ну ладно, вернемся к нашим медведям канадским. Почитал я в интернете ради любопытства, опять же, узнать, как вообще ситуация стоит с медведем, с черным. Оказывается, в Канаде примерно насчитывается 500 тысяч особей черного медведя. То есть это
полмиллиона
медведей. И что интересно, в год добывается 20 тысяч.
То есть если математику 5%, посчитать, 5%,
да? 5%, отлично, да, 5%. То есть... Охотники, вот эти вот все, вот как антиохотники считают, что охотники там кровожадные убийцы, все 5% добывается. Это ничего. Учитывая, что у этого медведя нет хищников в природе, учитывая, что у него, в принципе, еды-то хватает, о чем мы, кстати, поговорим. Он, если ему не хватает еды, он ее находит. Это уже проблемы, может быть. Про это мы сейчас поговорим. Всего 5% добывается.
Ну, то тогда есть... логично, и кто должен контролировать тогда?
Да, некому, кроме как охотникам, некому контролировать. Вот. Но и охотников надо контролировать, потому что был такой период в Северной Америке, когда я говорю Северная Америка, я имею в виду и Канаду, и США, был такой период в этой стране, о котором мы все знаем, в принципе, когда охотников никто не контролировал, а звери не думал. Когда сюда 400 лет назад с лишним приехали первые поселенцы, они увидели животных вокруг немерено. Они даже не думали ни о чем. Стреляли налево-направо, никогда не задумывались о сохранении природных ресурсов. И, ну, как результат, любой зверь, какого ни назови, популяция начала резко падать. Угу. И вот до 60... Особенно дело-то, когда заходит до хищников, когда новые поселения образовываются. Первым делом,
Выбивают хищников, да, на волков, да, в том числе медведей и
жуков. Да-да-да. Что, кстати, вот тоже немножко отвлечемся. Вот это вот, вот представьте карту Америки. Первые поселенцы основали свои колонии там в Вирджинии, там Джеймстаун, у них был еще где-то они по побережью. Вот они пришли, основали, начали постепенно расти. Потом железную, забегая про железную дорогу, построили уже там дальше Калифорнию, там все дела, там вот это все было. Но задолго до этого они начали вот эту восточную часть континента осваивать и выбивать хищника. И так успешно они это делали, что ни волка не осталось нигде по восточному побережью, насколько я знаю, до сих пор. Правильно? Даже в Мэйне,
по-моему. Ну, вообще говоря, здесь есть волк. Вот в Квебеке есть волк.
Ну, в Канаде, да. Ну, как бы Канада, на самом деле, восточный. Мы сейчас, находясь в Монреале, мы сейчас как далеко мы от Атлантического океана?
Ну, наверное, километров 500.
Ну, то есть мы уже немножечко вглубь, ну, в принципе, да. Ну, возвращаясь, вот особенно, в частности, говоря про США, от Флориды до самого Мэйна, всех волков, всех медведей, всех бурых медведей подавно, всех вычистили. Сейчас постепенно это восстанавливается, но эту нишу хищника должен был кто-то занять, чтобы баланс вернулся. И помимо охотников пришел койот. Койот, который изначально, ну, в Мексике только был, потом что-то в Калифорнии там. А потом постепенно этот койот через всю страну, через весь континент пришел. И сейчас койот по Нью-Йорку ходит. По Нью-Йорку не по штату, а по городу Манхэттену. Что тоже это остров, значит, надо перейти.
Замечательно. Значит, зеленые добились своего.
Да, и, да, а потом у людей пропадают баллонки, потом пропадает чихуахуа. И все думают, куда, кто, что, койоты. Ну, ладно, это мы немножко отвлеклись. Когда приехали за поселенцы, и вплоть до середины 20 века, черный медведь в Канаде считался вредителем. Ну, по той причине, что он потенциально там мог или на человека напасть, или мог там мусорку разворотить, или мог овечку съесть фермерскую. И сезон был открыт 365 дней в году. Никакой лицензии не надо было. Идешь в магазин молочка, хлебушек купить, увидел медведя, застрелил, дальше пошел. Даже ничего. И вот в 1960 году ситуация изменилась. Его причислили, медведя причислили.
И популяция его резко уменьшилась в результате такой
охоты. Совершенно верно. Вот до 60-х годов популяция с каждым годом уменьшалась. И Рузвельт еще на стыки вот этих 19-20-х столетий, больше 100 лет назад, ну и много других людей, которые решили изменить ситуацию и заняться вплотную сохранением природных ресурсов в Северной Америке, они создали североамериканскую модель сохранения природных ресурсов. Не будем сейчас вдаваться особо детально в подробности, но одним из постулатов этой модели было то, что охотники, а охота в целом, это деятельность, которая в итоге позитивно влияет на популяцию. Что как бы в голове у многих...
Да, но что сейчас мы видим на фактической ситуации? То есть получилось, что в 60-х годах популяция медведей в результате такой неконтролируемой охоты упала вниз, а в результате введения регулируемых сезонов, мер, сезонности лимита и все прочего, она стала так подниматься, что уже сейчас стоит обратная проблема контроля над популяцией. Да. А тут следующий вопрос вытекает. А каким образом контролировать этих медведей? А,
как я уже сказал, никаких хищников-то и нету.
Хищников нету. Значит, получается только человек. А как человек может контролировать?
Есть два варианта, на самом деле. Первый вариант мы уже обсудили. И вот отличный пример. Охота. Что охота – это что? Это деньги, которые идут в казну, которые, в свою очередь, используются на восстановление среды обитания. То есть, это хорошее влияние. Это мясо, которое добывается и идет в пищу.
Да, но я хочу сказать, что некоторые считают, что там ужасно какая-то вещь, там есть медвежатину. Я вас уверяю, забегая вперед, того медведя, который удалось добыть правильным образом с лука, мясо отличного было качества.
Рецепт потом все... расскажете?
Конечно. И было все съедено до остатка. По отношению к тому мясу, которое было год назад из огнестрела. То было мясо не очень хорошего качества.
Да. Ну вот, значит, два варианта контроля популяции. Это охотники, и плюсы этого можно перечислять и перечислять. Второй вариант – это государство возьмет на себя ответственность за это. у государства физически не будет возможности нанять столько людей, сколько есть охотников. Им придется использовать какие-то другие методы.
Так тут придется платить деньги. Охотник платит деньги за право охотиться.
Да, то есть государство получает
деньги. А государство должно. Это та же самая история, как с Томом Сойером, который нужно было покрасить забор, и он, значит, продал право покрасить забор и обогатился. Государство продает право охотиться на медведей, и в результате получает ресурсы и решает свою проблему. Они, наоборот, тратят деньги для того, чтобы нанятые охотники гонялись по лесам.
То есть второй вариант, он идет, он, если антиохотники победят в этом извечном споре и охоту на медведя запретят в Канаде полностью, популяция будет дальше расти, а в некоторых регионах уже сейчас в Канаде популяция считается не в балансе, она слишком высока, то начнутся нападения на людей, увеличатся. То есть я не хочу сказать, что их сейчас нет, их есть. На самом деле бывает и смертельный исход. Сейчас я, наверное, совру, но, по-моему, 44 за последние 100 лет 44 смертельных случая было. С травмами было много других случаев, но в целом сам факт, что в последнее время атаки на людей увеличились. То есть это что говорит? Это говорит нам о том, что зверь, медведь подходит ближе к поселениям, он ищет еду. В лесу еды меньше становится, он чувствует, вот мусорка стоит, вот мусорный пакет кто-то вынес с вечера, думает, с утра я его отнесу и оставил у двери. Медведь ночью пришел, унюхал, начал ковыряться, там, я не знаю, мистер Джон какой-нибудь там выходит, что кто-то тут у меня шумит на заднем дворе, а тут медведь. А медведь думает,
конкурент пришел,
кто-то хочет мне еду отобрать.
Еду, да.
Ну, кому это нужно? Никому не нужно. И вот они, наши бывшие, вчерашние антиохотники, сегодня звонят и говорят, сделайте, пожалуйста, что-то с... При всем моем уважении
к антиохотникам. Отгоните медведя, пожалуйста, от моего дома.
Да. Государство говорит, ну мы же только вчера с вашей же подачи сказали, что нет больше охоты на медведя. Что нам делать? Меня не волнует, я налоги плачу, что-нибудь придумать, до свидания, чтобы завтра проблема была решена. Кладет трубку, государство чешет репу и думает, блин, придется что делать? Мы нанимаем максимум людей, что у нас денег хватит, мы ставим капканы, что еще менее этично в глазах общественности. Капканы, да?
Ну, и с нормальной есть точки зрения. Там, да. В капкан попавший медведь будет там сутками умирать. И это не очень хорошо.
Ну да. То есть, но это единственный вариант останется.
Я, кстати, могу два примера привести, почему медведь достаточно опасная штука. Известная история здесь, в Квебеке. Медведь задрал насмерть спортсменку-биатлонистку, которая бегала по лесу.
Это
была очень известная история была. Она была членом Олимпийской сборной Канады.
С ума
сойти. И медведь ее где-то под караулю задрал. И второе, дальние скважины, где будет нефть в провинции Альберта, там люди живут в резервации. То есть забором обнесено, с колючей проволокой, и персонал не может выходить наружу, потому что компания не несет ответственности, если он встретится с медведем. Mm-hmm. Поэтому люди живут в резервациях, наоборот, а мишки гуляют на свободе. Mm-hmm. Так что нормально.
Да, люди, получается, за решеткой живут, медведь на них приходит посмотреть. То есть получается, что на данный момент сложившейся ситуации 500 000 медведей гуляет по Канаде, всего 5%
добывается.
Популяция в целом стабильна, в некоторых регионах чрезмерно. Единственное, кто с этим борется активно, это охотники.
Получается так.
Какие есть эффективные методы борьбы, методы охоты? Легальные и эффективные. Вот мне хочется о чем поговорить. То есть в данном случае охота как проходила?
Ну, это охота, так мы говорим, на приваде. То есть некое место, куда аутфитер или кто-то там охотник размещает приманку. Медведь привыкает туда приходить для того, чтобы полакомиться. Чаще даже не поесть, а полакомиться, потому что туда кладется то, что является для него, может быть, не столько едой, сколько лакомством. Вот. И строится... обязательно это место расчищается, потому что Канада, как правило, это леса, и очень такие густые леса. И в этих густых лесах даже отошел на 10 метров, ты не то что выстрелить не сможешь, ты не увидишь ни этого медведя. Поэтому расчищается площадка, ставится эта привада, чаще всего в металлической бочке, чтобы он не мог ее
сразу
потащить. Да. И делается три стенда, то есть на небольшом расстоянии, там 15-20 метров, на высоте 3-4-5 метров, на дереве или на деревьях строится помост, и с этого помоста производится охота. Вот это называется охота с засидки, с привады.
То есть, привада понятно, но мы к этому опять сейчас вернемся, потому что это вот тут свой опыт есть, чем поделиться. То есть, есть охота на приваде, есть охота...
С подхода.
С подхода.
Так вот, это ровно та охота, которой мы пытались добыть медведя в предыдущем году, в июне 2015 года. То есть, мы провели там, по-моему, 4 дня мы провели в тайге. Мы один раз и далеко на просеке этого медведя увидели. Все. Я могу сказать, что это просто малореальное занятие. То есть, можно там месяцами ходить, медведя не увидишь. Как, кстати говоря, волка я слышал, но никогда не видел.
Ну да, такая же суть. Я в Аляске слышал, но ни разу не видел.
Медведь прекрасным обладает там, обонянием и слухом, и он будет избегать встречи с человеком, просто будет избегать. А если ему деться будет некогда, ну, извини меня. Еще момент. Охота. Значит, с подхода охотиться можно с огнестрела, наверное, потому что у тебя можно. Есть в руках оружие, можно. Которое остановит медведя.
Да.
С лука, с подхода я бы не стал охотиться.
Ну, я знаю, что люди некоторые охотятся, но вероятность добычи и риски...
Мы знаем знаменитые кадры Фреда Бера, когда он медведя гризли добыл из лука. Но
то есть, есть такие случаи, но это
топовая ситуация.
Да, это единичные, это легендарные случаи.
Я хочу тоже важный момент сказать, почему разница большая между огнестрелом и луком. Огнестрел обладает останавливающим свойством, то есть, если ты попадаешь из огнестрела в убойное место, которое остановит зверя, он... остановится, упадет или там что-то еще. Из лука нет. Куда бы ты из лука ни попал, медведь еще будет достаточно долго жить.
Да.
И если он в этой ситуации будет тебя видеть как врага, то лук не поможет.
Да, а он, скорее всего, будет видеть, потому что это будет близко дистанция, в 30 шагах плюс-минус. Он будет слышать, откуда произошел выстрел. Пусть у лука тихий выстрел, но щелчок он все равно услышит. Он успеет повернуть голову в ту сторону, он увидит обидчика, с которой стороны ужалило. Ну, в общем,
да.
Третий вариант. Третий вариант – это с собаками. С этими, с гончими. Ну, разные породы собак используются. Но смысл заключается в том, что, в принципе, ну, все знают. Та же самая охота, что собаки их там сейчас стали делать.
Это тоже называется травить собаками.
Ну, да. То есть, медведь залезает на дерево, охотник подходит, делает выстрел. Вот. Есть... сразу же моментально куча проблем. И это, на самом деле, такая охота разрешена. Она разрешена в некоторых регионах по всей Северной Америке. Можно найти такие места, где она разрешена, но это не так распространено. Почему? Потому что, насколько я знаю, проблема возникает, когда собакам или собаки, свор собак, мы же не видим, где они там на кого-то подняли лай. Это может быть самка с детьми.
Это может быть медвежонок, это может быть еще какой-нибудь зверь, которого совсем не надо добывать.
Да, и медвежонок, если это медвежонок, то эта собака накинется на медвежонка, мама развернется и скажет, ну так дела не делаются, и собаки может и не стать, скорее всего. Ну, в общем, есть у охоты с собаками еще другие негативные моменты, но мы это не будем сейчас обсуждать в этом. Вернемся к приваде. Сейчас небольшой такой опять фактов несколько накидаю про Канаду конкретно, охота на приваде. Охота на приваде в Канаде разрешена законно в 10 регионах. В двух регионах она запрещена, и в одном регионе медведя черного нету, поэтому никак не относится. То есть из всех 13 регионов, я говорю про провинции, про территории, и там какие-то острова у них есть.
Угу.
Вот, то есть из всех этих территорий соскочевание она легально разрешена. Вопрос, который я люблю задавать, уже задавал. Легально. Означает ли это, что это этично или нет? Вот насколько этична охота? Потому что я много раз слышал, что подкармливают зверя, затаится, когда он пришел полакомиться, и тут такой охотник сверху, как коршун, его поражает. Ну, не спортивно.
Ну, я бы разделил вообще два понятия. Их нельзя как бы смешивать. Это называется сравнивать там это самое... Ну, несравнимые вещи. Вопрос этичности – это то, что каждый для себя сам решает. Каждый сам для себя решает. Да, вот я для себя решил, что я буду вот охотиться вот так. Я могу привести пример из другой немножко сферы, сейчас не про медведя. Была ситуация, когда я охотился на оленя. Олень, к сожалению, там находился в позиции, когда я не мог стрелять из лука.
Это с луком был?
С луком, да. Но у меня был с собой огнестрел, у меня была дульнозарядная винтовка. И я сознательно не стал стрелять, потому что я для себя такое решение принял. Это вопрос этики. А вопрос... законность и легальность – это значит, соответствуют ли мои действия тем законам, которые регулируют охоту.
Да.
Все. Они могут совпадать, этичность, а может и не совпадать.
Да.
Поэтому их надо разделить и каждому саму себе определять. То есть, следовать закону с одной стороны, а с другой стороны определять, а что я
Легко сказать, каждому самому себе определять. От чем? Надо чем-то основываться, от чего-то отталкиваться?
Я думаю, это в основном от самого себя. Что у тебя в голове уложено? Какие фильмы ты в детстве смотрел? Какие книжки читал? Как ты взаимодействуешь с окружающим миром?
Вот, вот это вот, кстати, это необходимо, но недостаточно. Я сейчас скажу почему. Потому что если следовать этой философии, то можно оправдать поведение антиохотников. Потому что они росли и смотрели про Бэмби. Когда там бабочки такие летают, я вот обязательно в кадр это включу. Милота вот эта. Они смотрели, они все засыпали, особенно американские антиохотники с детства, засыпали с этим Тедди Бэр в обнимочку. То есть у них происходит дисконнект от дикой природы, они не понимают, что черный медведь это...
Вот, ну, кстати, это опять проблема человека. Если он не в состоянии в своей голове отделить настоящего зверя, животное от игрушки, с которой он в детстве, ну, это человек должен сам разбираться.
Вот
сам
вы, как с собой. Человек, который имел дело с черным медведем, ну, с медведем, в непосредственной близости находясь, как вы считаете, черный медведь это такой пушистик милый? Или не совсем?
Сильно не пушистик. В данном случае та охота, которая была, если нам удастся, может, мы эти кадры покажем. Медведь меня видел, чувствовал. Более того, он когда понял, что кто-то там находится, кого он не понимает, он пытался меня напугать. Он сделал, имитировал на меня атаку.
Да ладно?
Да, это на видео заснято. Он правильно. Имитировал на меня атаку. Дальше он подошел под мой тристенд и стал, по-видимому, встал на лапы, потому что это было подо мной, я уже не видел.
Угу.
Это тристенд находился на 3 метрах от земли. Медведь меня выше с руками. Он встал и оперся о дерево, он шевелил дерево, то есть... на котором я сидел. Поэтому это не добрый этот плюшевый мишечка. Это серьезная штука.
Да, но очень много людей в этом мире, они думают, что медведи...
Это машина. Ну, опять же, видео посмотрим. Вот посмотрите, это какая машина мяса. Когти вот такие, клык тоже вот такой.
Да.
Он перекусывает ногу просто вот так на раз. Это серьезно.
Ну ладно, будем потихонечку в ходе таких вот беседы пытаться изменить мнение людей, которые выросли на мультиках и, может быть, не осознают, что дикие звери – дикие звери. А, и отношение к ним должно быть соответствующее.
Это дикие звери.
Чтобы пытаться обнимать. И вот тоже вот любят енотов, сейчас все любят. Я лично, у меня в Вирджинии енотов очень много. Я очень много могу рассказывать истории про енотов, после которых эти ролики смотреть просто не хочется. И даже думать, что енот домой себе завести. Да, в роликах они такие симпатичные, вообще милота. Но как питомцы иметь енот, это...
Ну, лучше собачку. А еще лучше. Да.
Ну, собачка годами и поколениями была одомашнена. И...
Ну, хочется тебе животное дома завести, но заведи домашнюю собачку. Да. Это будет друг на всю жизнь. Да. А пытаться дикое животное приручить не надо, пусть оно останется в дикой природе.
Ну ладно, тогда...
И вот я, кстати, хочу тоже про медведя сказать-то. А почему охота на медведей, почему охота с луком? Потому что, вот это вопрос опять к этичности, охота с луком на медведя уравнивает шансы охотника и объекта охоты. Потому что... у меня есть шанс добыть медведя, зная его повадки, там, проведя необходимые мероприятия, умея стрелять, имея подходящее оборудование. Но у медведя тоже есть шанс не подойти, убежать, напасть в конце концов. То есть у медведя тоже есть шансы для того, чтобы со мной конкурировать. Поэтому эта охота уже приобретает некую спортивность. Это не убийство животного в загоне из-за ситки. Подошел, сунул в ухо. Ствол, нажал курок, значит, ты вроде как охотник. Нет, это другая ситуация.
Да. То есть медведь обладает уникальным чутьем. То есть, если стоит только ему издалека унюхать какой-то незнакомый запах, даже если оттуда пахнет вкусными какими-нибудь пончиками, там, я не знаю, чем там прикармливают.
Конкретно моя ситуация. То есть я сидел, это был второй день, я на другой засидке сидел. Я к тому моменту сидел уже, наверное, что-то больше 10 часов. Я не сидел, вернее, я стоял на засидке неподвижно.
С утра самого.
С самого утра, это был уже вечер, уже солнце падало.
Ну, я знаю, что как бы это все равно север, весна, это прохладно было?
Не сильно. Ну, я нормально одет был, ничего страшного. Я, конечно, не ситку был одет, но нормальную одежду тоже вполне подходит. Ну, можно без ситки, оказывается, обойтись. Так вот, я стоял, у меня в руках был лук. И я очень медленно, непрерывно поворачивал голову, слушал и смотрел. И... Я когда в очередной раз начал поворачивать направо голову, то сзади меня стоящий медведь, который не слышал, как подошел в зарослях. Он, увидев мое движение головы, схрапнул и начал убегать. Угу. То есть, несмотря на то, что я находился в постоянном напряжении, я ждал этого медведя, я слушал лес. Да. Как бы вот кто долго на природе проводил, знает, что такое как-то слушать эту природу. Да? Листик упал, я слышал.
Да.
Я не слышал, как медведь подошел. Он находился сзади на очень небольшой дистанции.
И, возможно, кстати, долго. Он, может, даже по кругу.
И даже не знал, сколько он ходил.
Неизвестно, где он был.
Вот эта ситуация с медведем. Угу. Вот настолько он чувствителен.
Настолько это уравнивает шанс. То есть, он мог учуять какой-то намек на запах, на присутствие. Сделать круг, подтвердить, подойти, куда ветер дует, подтвердить, что находится. Потом визуально подтвердить еще раз. И сказать, все, тут мне делать нечего. То есть, его тянет туда. Там вкусно. Он знает, он вчера там лакомился. Но что-то где-то он почуял неладное, потом он сделал там какой-нибудь полукруг, притом совершенно незаметно для охотника. Как эта туша огромная движется через заросли.
Как-то я его не слышал.
Да.
Это не километр было, это было, может быть, 15, может, 20 метров сзади, да. Он был.
Удивительное.
Он подошел ко мне сзади, к моему тристенду, я его не услышал. Вот потом он уже, после этого, я слышал, как он двигался через заросли.
Да, когда он уже убегал.
Но это еще прошло почти 20 минут, пока он по кругу прошел.
Угу.
И вышел, опять остановился, я через заросли случайно опять же увидел. То есть я слышал, как он шел, это вот первый раз было сзади, потом он вот так двигался, потом я перестал его слышать. И потом вдруг я увидел, что вот черная тень стоит слева в кустах, в буше. То есть вот это место он переместился, да. Я его тоже не услышал. Да. То есть это животное, это зверь.
Ну да, это опять же возвращается к тому, что охота с луком, она уравнивает шансы.
Сильно уравнивает.
Но... насколько я понимаю, из своего опыта охоты с арчери, да, действительно, добыть труднее, но если добывается зверь, то трофей гораздо ценнее.
Тоже могу сказать, почему лучше добыть зверя любого, почему качество мяса, мы говорим про мясо, uh-huh. потому что мы охотимся не для того, чтобы убить или даже шкуру получить, для того, чтобы получить мясо в конечном uh-huh. счете. В отличие от огнестрельного выстрела, где фактически зверь погибает от обширного шока и большой кровопотери, и обычно вот после выстрела из винтовки, вот примерно вот такая зона, это просто гематома. А здесь идет разрез шириной 2 дюйма сквозь всю тушу, и медведь не воспринимает это как что-то там сильно страшное, даже учитывая у него низкий очень порог болевой, uh-huh. он даже может еще не почувствовать. Да, он слышал, что-то произошло, но дальше он не понимает, что произошло. Он отходит, но через порезанные сосуды начинает уходить кровь, и у него падает давление. И он просто, медленно отходя, останавливаясь, прилег, заснул, потерял кровь, все. Uh-huh. То есть мясо получается примерно такое же, как любой человек резает баранину или корову. Никто uh-huh. не будет ее убивать все просто время. Так, и обязательно дадут возможность работать сердцу для того, чтобы кровь вышла из тканей. Тогда мясо будет хорошего качества.
Да, это большое преимущество у охоты.
Я могу сказать, что вот у меня есть сравнение, то же самое и по медведю. Я могу сравнить добытого с огнестрела и добытого с лука. И то же самое по оленю. Mm-hmm. Безусловно, качество мяса, добытого с лука, то куда лучше.
Опыт охоты на оленя с луком тоже есть, и есть о чем рассказать.
Да, ну и с огнестрелом есть, и с луком есть.
То есть, как-нибудь в ближайшем будущем
поговорим.
Поговорим. Ладно, последний момент, который я хотел объяснить, я как-то немножко начал к нему подводить. Как индивидууму, отдельно взятому охотнику, неохотнику или антиохотнику, я разделяю всех людей на три категории, охотники, неохотники и антиохотники. Притом, если охотников, скажем, процентов 7-10 от популяции mm-hmm. всей в стране, в Северной Америке, в целом, Канада и США вместе взятые, антиохотников таких ярых прям примерно столько же, оставшиеся 80 с копейками процентов – это не охотники. И наша задача, вот именно общаясь, рассказывая, наделясь опытом, сдвинуть вот этот баланс в нашу сторону, чтобы из неохотников, антиохотников мы не изменим. Мы не сможем их конвертировать в ряды.
Да.
Это просто отдельная история. А вот неохотники, которые как бы и сами не охотятся, но и как бы ничего особо против не имеют, вот на них мы можем повлиять. Так вот, как нам, как либо охотнику, либо неохотнику, конкретно в нашем примере с охотой на черного медведя на приваде, как принять решение, этично ли это или нет, основываясь на, помимо воспитания, помимо восприятия мира в целом, основываясь на факты. То есть, если мы сейчас, я к чему подвожу, попробуем перечислить сейчас все за и против, руководствуясь своим опытом, руководствуясь статистикой, которую нашли в интернете, и попробуем перечислить за и против и определиться.
Ну, получается, за, да, мы официоз берем. Это контроль популяции.
Очень
в чем важно. Заинтересовано государство, общество и, собственно, все граждане этого общества.
Да. И были уже случаи, когда даже самые ярые антиохотники поднимали трубку и говорили, у меня баллонку задрали, нужно
или да, там теперь мусор разворотили. Теперь я остался антиохотником, но пожалуйста, вот этого мишку, пожалуйста, застрелите. Да?
То есть, раз, у нас есть контроль популяции. Какие у нас еще плюсы есть?
Ну, это опять добыча хорошего, качественного, экологически чистого мяса, в конце концов.
То есть, ну, это охота... Ну, кстати, нет.
Почему? Правильно. Мы же говорим о том, что какое количество добывается мяса. Цифры же известны. Да, сколько добывается?
Да, мы говорим про приваду, охоту на приваде. Да.
А большая часть охоты, кстати говоря, на большого зверя канале. Здесь идет
на приваде. Почему? Потому что заросли, правильно?
Да.
Потому что иначе почти... Ну, возможно, но трудно. То есть, еще момент с мясом. Возможность охоты на приваде, это подразумевает, как уже было сказано ранее, это подразумевает организацию. Три стенда, к самой кормушке и линий для выстрела.
Для стрельбы, да?
То есть, когда мы сидим там на дереве, выходит медведь. Во-первых, у нас есть время успокоиться. Естественно, адреналин будет. Я уверен, что у 99%.
Я не исключение. Ты же мишку видишь, ручки трясутся.
Конечно. Да мы сейчас беседуем, у меня мурашки бегут. Я когда представляю, как бы я себя чувствовал там. Ну, вот. То есть, у нас есть время успокоиться. У нас есть время прийти в себя, дыхание восстановить, прицелиться и сделать хороший выстрел по месту.
По месту, точный, да. Нужный момент.
И будь то лук или ружье, в любом случае, если это ружье идет речь, огнестрел, то все равно будет один выстрел, да, сколько-то мяса пойдет в расход, но это будет минимум. Это не когда медведь бежит и с него там, в него начинает палить. Там. То есть, это еще плюс. Охота на приваде.
Да, да, без всякого сомнения.
Потом то же самое, пока мы на теме вот это вот визуально, мы видим, мы прицелились, мы можем определить, самка ты или самец. Если речь идет о весенней охоте, правильно?
Нам да, если есть ограничения, потому что по некоторым животным есть ограничения, то есть только можно, да. Допустим, самцов добывать, или только самок, или сначала добыл самку, потом можешь добывать самца, это есть здесь такое законодательство. А есть ситуации, когда это тебе не важно, но ты сам для себя определяешь. Я, допустим, хочу оленя бака, или я хочу доу олениху, которая вкуснее гораздо. Ну, сам для себя решай.
Ну да. Но бывают такие ситуации, которые, вот, например, вот сидим мы на дереве, на приваде, на медведя, вышел медведь, мы не можем понять, самка или самец, правильно? У нас есть 5, я не буду говорить 5 минут, у нас есть 30 секунд, 15 секунд, минута, 2, 5 минут, 20 минут, чтобы. Если это медведица, если у нее есть медвежата за ней, чтобы и они вышли из кустов. И охотник, который уже готов, смотрит, выходит, вываливается медвежат. Он такой, ладно, все. Теперь другая ситуация, когда охотник идет, и бац, на него выбегает, он скидывает, стреляет. И тут
выходит медвежат. А за ним медвежат. Или еще хуже ситуация. Идет на медведя, а сзади выходит медведиха с медвежатами.
Кусты вокруг.
Еще хуже, видно,
да. То есть... Еще один плюс. Я уже даже сбился с счета, но мы еще парочку сейчас придумаем. Безопасность, да, опять же.
Ну, относительно
безопасности. Ну, относительно,
Относительно безопаснее.
Да, то есть мы знаем, что медведи лазят по деревьям.
Абсолютной безопасности нет, но сравнивая охоту с подхода на медведя и охоту с тристенда, да, конечно, с тристенда безопаснее.
Да.
Но я вот тоже хотел пример привести. Я видел в зоопарке в Калгари, где медведица, черная медведица, залезла за 1.5 секунды на 7-8-метровое дерево.
Да.
За 1.5 секунды на 8 метров.
Ну, то есть, мы все видели, как собаки начинают гнать кошку, и кошка подбегает к первому столбу или дереву, и моментально туда пулей залетает. Вот я так понимаю, что медведь при желании может этот трюк
повторить. Да, поэтому мы говорим, что безопасность охоты с тристенда, она относительна.
Относительно. Безопасность с точки зрения, если речь идет об охоте с карабином, какой-нибудь 30.06, 3.08, если мы находимся с медведем на одном уровне, если мы находимся в целом более-менее плоское территория, то пуля, пролетев даже сквозь
медведя, очень далеко пролетит.
Она может пролететь еще там километр.
Да. А тут она пройдет его, равно как и стрела, она все равно в землю попадет.
Да, то есть идет выстрел под углом, то есть еще плюс. Заросли, да, но это мы уже говорили, что это просто нам нужно, охотникам нужно добывать, контролировать популяцию, то есть просто в другой вариант добычи медведя черного, особенно в некоторых регионах, как Саскачеван, например, почти не остается, потому что заросли, ничего не видно. Еще момент, тоже такой немножко, мы его оставим не за, не против, а посередине, для тех, кто увлекается трофейной охотой. То есть они, эти охотники, они не столько за мясом. Кстати, мясо обязательно брать?
У медведя нет.
Вот. То есть есть такие люди, которые, зная закон, добывают огромного медведя, снимают с него шкуру, все мясо оставляют там.
Даже может шкуру не снимать.
Даже может шкуру не снимать, да.
То есть он даже может его добыть,
сфотографироваться
и поесть.
Ну, может, какой-нибудь там, я не знаю, клык себе на память или
что-то. Да, да. То есть это закон. Это по поводу можно. Того, что да. Законно и этично, да, это балансирует. Это пример. Законно.
Это законно,
но вот лично для меня это неприемлемо.
Согласен.
Там, зачем я буду убивать медведя для того, чтобы оставить лесу? Нет.
Все верно, я согласен.
Мясо, шкуры, клыки.
И тем не менее, трофейная охота имеет место быть. Почему? Потому что идет добыча, намеренная, целенаправленная добыча взрослой особи, которая уже... Ну, я не знаю, сколько там медведи живут, там 16 лет он отжил, что, я так полагаю, для медведя это очень хороший срок. Это будет очень такой матерый, здоровый
еще
трофей.
Еще будет опытный, которого очень сложно будет добыть.
Да, то есть это раз трофей по многим параметрам, но в то же время это уже преклонный возраст для медведя. Поправьте меня, если ошибаюсь, я точно не буду сейчас врать, но этот медведь за свою жизнь нарожал столько потомства, он отслужил... Не совсем этично звучит, но он сыграл свою роль во всей системе природы. И добыть такого, взрослую такую особь, я думаю, это охотник трофейный, он сделает как добро.
Ну, я могу в это лукошко еще добавить. То есть, вот были кадры у нас, мы, может быть, их найдем, с камеры охотничьей у Вальдемара, где на приваду пришла сначала медведица с медвежатами, потом пришел медведь, вот такой матерый медведь, медведиха это залезла на дерево, загнала этих медвежат на дерево, и медведь кормился. Причем Вальдемар, как аутфитер, как специалист, сказал, что этот медведь этих медвежат все равно убьет. То есть он добивается расположения этой медведихи, медведицы, и медвежат ему мешают, он их все равно убьет. Поэтому он для себя думал, да, вот если у нас не удастся здесь, в том месте поохотиться, тогда попытаемся на того медведя поохотиться, потому что его надо изъять именно все с точки зрения контроля и сохранения популяции. Да. Потому что плюс этот медведь, минус этот медведь, это означает плюс 4 медвежонка. Вот, пожалуйста.
Да.
Почему надо охотиться?
На матерых и трофейных. То есть трофейная охота имеет место быть.
Да.
Да. Ладно, то есть плюсов много. Наверняка мы ни о чем-то не подумали, наверняка что-то еще есть. Ну ладно, хорошо, мы достаточно перечислили. Минусы какие? Общественное мнение. Считается, что это не спортивно. Считается, что охотники, которые так делают, они обманщики. Подманили, заманили.
Ну да.
Накинулись, как коршуны, уничтожили. Но это от незнания.
Ну, думаю, что не только не от незнания, потому что на каждом охотничьем форуме обязательно туда забредает там какое-то количество людей, которые не просто негативно это все воспринимают, а это воспринимают негативно, злобно. То есть там такие дают пожелания, которые даже врагу не стал бы желать.
Негуманные.
Да. Ну, то есть, как бы люди вроде бы гуманисты такие большие, да, но когда он там желает охотнику, чтобы ему его ствол куда-нибудь там поместили. Ну, на мой взгляд, это уже за пределами добра и зла.
Да.
Можно любить природу, но не до такой степени.
То есть, вот этот аргумент, что это не спортивно, не этично, который говорят как раз такие люди, которых вы сейчас описали, это зачастую просто либо по незнанию, либо просто от природной какой-то злости, не знаю.
Я думаю, да, это может быть где-то там в детстве недолюбили, опять же. Там.
Ну да, всякое такое, да.
Или обижали там соседские хулиганы часто очень, и человек вот затаил такой вот негатив. Бывает. Я, кстати говоря, могу сказать, что да, охотники тоже сильно очень разные, но нормальные, адекватные охотники, как правило, очень хорошо относятся к природе, к животным. Вот это прослеживается.
Да.
То есть человек, который имеет дело с природой, да, он понимает, вот здесь я его добываю, а здесь я птичку там какую-нибудь, там, помогу ей полететь, там, собачку полечу или еще что-нибудь.
На самом деле это на всех уровнях происходит. И на государственном, на уровне правительственном, по крайней мере в Канаде, в Северной Америке, такой момент тоже есть. Вот эти вот с белохвостными оленями, о котором будем говорить, там такой момент есть, я про него отдельно расскажу. Но и с этими медведями. У нас большая популяция, не надо тратить деньги на восстановление популяции медведя. Однако деньги собираются, так куда деньги-то идут? Они идут на помощь другим видам.
Не только медведям, медведям. А для того, чтобы поддерживать там других животных, там, птиц.
И не только объектов охоты, а всех остальных. То есть, вот простой пример. Значит, охотники отохотились на медведя в этом году. Фонд вот этот вот, который я упомянул в самом начале, собрал энную сумму. Им не надо тратить эти деньги на восстановление популяции медведя. Его и так предостаточно. Они потратят его на восстановление среды обитания канадского гуся, которого тоже, кстати, достаточно. Ну, какой-нибудь утки там, я не знаю, или еще кого-то. Вот они сделали, заболотили, какое-то конвертировали поле, может быть, там его углубили, сделали какую-то болотистую местность. Но не только утки от этого плюс получают. От этого получают уйму других птичек, всякие там лягушки, эти, всякие там амфибии. Я уж молчу про насекомых. То есть, этот охотник... Вот это.
Ну, я надеюсь, там, что эти черные мухи и комаров там мы не поддерживаем с этими деньгами.
Мух, я боюсь, что.
Поддерживаем.
Ну, даже не столько мух, сколько комаров.
Поддерживаем. Что-то мне это не очень нравится. Я бы не хотел. Вот пусть популяцию медведей поддерживают, а комаров поддерживают.
Так, к сожалению, не бывает. Потому что комаров едят птички, птички откладывают яйца, эти яйца едят, я не знаю, там, медведи, а на медведей мы охотимся. В общем, так понятно. Что комары, они тоже нужны.
Все в одном флаконе, к сожалению. Да.
А, опять же, все возвращается к знаниям. То есть, обладая этими знаниями, можно делать более рационально и принимать решения.
Ну да.
Еще есть какие-нибудь... А, кстати, вот этот интересный момент, прямо под заключение. Еще один есть момент, который серьезный. Я хочу, чтобы охотники в Канаде, в Северной Америке и, возможно, даже в России, кто занимается охотой на медведей, организации приват, чтобы услышали меня сейчас. Я вчера еще об этом не знал, но я прочитал в интернете очень много форумов, сегодня все утро сидел и изучал этот вопрос. Когда вы используете, когда вы охотитесь на приваде и когда вы выбираете приманку, это может быть, это целая куча, это может быть... Какой-нибудь бобер, опять же, там, как вот
в случае. Да, в нашем случае было бобровое мясо и зерно.
Угу.
Зерно там определенным образом приготовлено.
Да, то есть есть разный вариант. Вот я знаю, что там на пивоварнях бывает, подъезжают, говорят, там они варят пиво, как-то что-то там, и какой-то вот отход из этого производства берут и используют тоже. Но медведи, сладкоежки, мы все это знаем из сказок, можно брать пончики, можно брать пирожные, которые у них срок годности истек, в кондитерское кафе прийти под конец рабочего дня и сказать, мол, так и так я вас по дешевке возьму, вам же одолжение сделаю, вам мусор выкидывать нельзя, не надо. Или можно использовать карамельки какие-то, ну, в общем, сладкое что-то, медведь любит это. Но вот что, о чем я сегодня узнал, что ученые в Америке, кстати, на ученые-биологи, которым работу оплачивает тот самый фонд, который, в свою очередь, деньги идут от охотников. Ну, так вот, они провели на протяжении нескольких лет, проводили исследования. Исследовали, они приглашали ветеринаров, которые занимаются, которые дантисты, я не знаю, как у животных называются дантисты, ну, наверное, скажем, ветеринары-дантисты. Профессионалы этого дела, они их приглашали, охотников просили. Не всем, не обязательно, но если вам не трудно, будьте добры, подъехайте туда-туда-то, покажите череп добытого медведя. Приезжали охотники, волонтеры, показывали, звали этих дантистов, ветеринаров. И ветеринары в ужасе хватали за голову и говорили, это кариес. Откуда он может взяться у медведя, который живет в лесу? Да, он ест какие-то ягодки где-то, что-то, но не так. Откуда кариес? А кариес вызывает что?
Сахар.
Сахар, сладости. Они говорят, охотник, ты где этот медведь добыл? Он говорит, ну, такого-то аутфитера. Они звонят этому аутфитеру и говорят, как там у вас, все нормально? Да, отлично, всех медведей добываем, они к нам идут, валом валят, мы только успеваем их добывать, делаем свое дело, все как отлично. Говорят, а что вы используете? Они говорят, мы используем пончики, мы используем карамельки, мы используем, ну, и все вот это сладкое. И это не запрещено. В некоторых регионах запрещены определенные виды сладостей. Карамели, чупа-чупсы запрещены по своим причинам. Но в целом, к чему я все это говорю? Охотники медведей, те, которые сами устраивают охоту, сами организовывают привады, постарайтесь не использовать. Я знаю, что медведь любит сладкое, все это знают, но постарайтесь не использовать. Потому что вы добыли в своих угодьях 5 медведей за сезон, а накормили сладостью, сколько мы говорили, 5%, да?
5% то есть добывается. То есть остальные 95% попробовали конфеты, больше другого ничего не хотят.
И у них кариес образовался. А кому приятно ходить с зубной болью? Ну, и когда вот эти ветеринары смотрели на зубы, там такие были дырки, извините, дупла в зубах. Представьте, вот эти вот 95 зверей ходят и мучаются зубной, адской зубной болью. Они не могут встать, записаться к врачу. Они не могут, чтобы кто-то пломбу поставил. У них нет такой возможности.
Остается только под лук охотника подойти. Избавиться от зубной боли.
Да, уже самому броситься.
На моем медведе у него, слава богу, все было зубами.
А почему? Потому что Вальдемар...
Да, клыки качественные, потому что Вальдемар не использовал сладости, а использовал то, что этот медведь и так в природных условиях, естественно, сам кушает.
Ну, или близко к этому. В принципе, он может бобров и кушать иногда. Там,
почему не кушать? Еще как кушать. Он еще очень любит.
Ну, отлично. Бобриное мясо. То есть, у нас получается, что Вальдемар, в принципе, у нас этичный аутфитерс в этом.
Ну, давайте у него спросим. Может быть, он другое мнение. Сам он этичный.
У меня, на самом деле, очень много вопросов к Вальдемару. Ну? Как-нибудь потом, может быть, с ним свяжемся.
Говорим.
Покажем ему это видео, заодно посмотрим. Может, он что-то добавит. А если повезет, получится, может быть, также вместе побеседуем и потом поделимся с вами, с подписчиками.
Да.
Что-нибудь мы еще не поговорили, не обсудили?
Ну, каким образом, в конечном счете-то добыть его удалось?
Да, вернемся к охоте, потому что мы как-то на полпути, вот я хотел услышать охоту от и до.
Ну, я коротко расскажу. То есть, вот эта ситуация возникла. Первый раз он возник у меня сзади, потом... Второй раз я увидел в кустах стоящим молча, это примерно через там, какое-то время, там 10, может, 15 минут. Потом он вышел на площадку к приваде. Он вышел передо мной. На видео видно, как он вышел. Меня он, естественно, видел. И он меня попытался напугать. То есть он сделал атаку. Ложную атаку. Я не шевельнулся. Дальше он подошел под меня, там, покачал дерево. Я топнул ногой немножечко легонько по помосту. Что у него в голове сработало, я не знаю. На дерево он дальше не полез, но и не убежал. Он отошел и стал кормиться. А вот дальше уже он сидел, кормился, но все время поворачивался ко мне неудобно. А я для себя решил, что я буду стрелять только в убойное место. Ну, естественно, по-другому медведя вообще нельзя стрелять. Вот. И когда он кончил кормиться, он вышел на площадку опять передо мной. Я дождался, когда он встанет на нужной дистанции. Это было примерно 14-15 метров. Близко, достаточно. Потом повернется ко мне нужной стороной. Потом я дождался, когда он отвернул голову, чтобы я растянулся. А дальше я в нужное место ему выстрелил. Стрела, пошла.
Как отреагировал медведь?
Ну, подпрыгнул, убежал. Стрела прошла. Он на 70 метров убежал. Стрела прошла насквозь тушу медведя и еще ногу. Вот этот наконечник, вот этот наконечник. Вот, и эта стрела с этого лука, ну, насквозь большого, серьезного медведя провела.
Видно было, где он упал? Или нет, слышно было, как он упал?
Там же заросли. Ну, то есть, это вот это небольшая площадочка, она там 20 метров пятачок.
Но как удалось найти его потом?
Ночью.
То ходили. Искали. В одиночку?
Ну, решили. Вдвоем ходили, конечно. Там у меня с собой был двустволк.
Ну да, потому что неизвестно.
Я ходил с двустволкой, конечно, в руках. Ну, конечно, эти нашли. То есть, он как побежал прямо, так он и отбежал. И там же и лег.
Ну, а кровяной след нормально было после не этого видно. Наконечника? Не видно было?
Ну, а ночью не очень.
Ну, потому что ночью.
Ночь была, не очень хорошо было видно. Ну, потом надо понимать, что любая охота, как правило.
На самом деле, еще что я слышал, я пока не охотился на медведя, но у него же шкура. И у него шкуру, и кровь, которая течет, она стекает, и она начинает впитываться в шкуру. То есть кровяной след остается меньше, кажется.
Ну, я думаю, что у медведя этот медведь был там 145 килограмм. Я уж думаю, что у него 8 литров крови точно было 10. Ну, а это много.
Ну, вспомним белохвостых оленей. Они, конечно, меньше, у них меньше крови, но иногда бывает такой след, что прям ого-го. Но у них шерсть меньше гораздо. Особенно в начале сезона.
Нет, не было здесь ситуации такой. Просто не видно было ночью. Ну, был фонарик налобный, не видно было.
Ну, хорошо, понял.
Вот. Там важно другое, это чтобы, был убойный выстрел, и б, нужно в течение получаса после выстрела не шевелиться, не производить шума, дать возможность зверю отойти и лечь. Потому что если начать его сразу преследовать, он начнет убегать и дальше может за километр убежать, и дальше его не найдешь. Поэтому выстрел из лука предполагает, что после этого полчаса ты будешь сидеть, то есть молча ждать.
Мы все знаем, что на охоте нужно терпение. Получается, на охоте с луком терпение нужно втройне.
В квадрате.
Да, почему в квадрате? Потому что надо, во-первых, дождаться. Во-вторых, дождаться, пока зверь повернется нужным местом. И потом, после выстрела, надо опять ждать. То есть, это да, в квадрате.
Ну, зато все, конечно, все это получилось нормально.
Да. Здорово. Здорово.
Вот так. Вот и попробуй так вот страшный медведя, что ты крупнее его казался.
Никак не
хоть
получится.
Подпрыгивай хоть на каблучках.
Что подпрыгивать?
Говорят, рюкзак надо брать в руки и выше поднимать.
Говорят, да, это значит.
А в этот момент
те,
как...
Те, которые говорят, но это теоретик. А что на самом деле там
оказывается? Да, рюкзаком. Это самое главное.
Что тут
самец.
Ну что ж, мне только остается поздравить Александра с добычей еще раз и поблагодарить вас всех за то, что вы провели это время со мной. До скорых встреч в новом эпизоде и не забывайте, что успех на охоте лишь на 1% зависит от удачи.